Глава 14. «Ну и что же далее?» — воспросили Ивана Северьяныча. «Далее?» Действительно, все так воспоследовало, как он обещался. Кто обещался? А магнетизер, который это на меня навел, он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал. Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили? А я и сам не знаю, как-то очень просто. Как от этих цыганов доставился домой и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь, и здесь тоже краю нет. Заблудил на конике, да и полно. Князь кричит: «Эй, Северьяныч!» А я откликаюсь сейчас, а сам лазю во все стороны и все не найду края. И, наконец, думаю, ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну. И размахнулся, да как сигану, как можно дальше. И чувствую, что меня будто что-то по морде ударило, и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется. И голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!» А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг, а вместо того, как денщик принес огня, я вижу, что я на полу стою. Мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все. Как же вы это так заблудились? Очень просто. Думал, что я по всегдашнему своему обыкновению на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил. Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил. Как бы хуже не было, если питье бросить. И пошел его искать, хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес. И тут же напротив цыганов у шинкарки так напился, что и помер. А вы так и остались замагнетизированы? Так и остался-с. И долго же на вас этот магнетизм действовал? Отчего же долго ли? Он, может быть, и по сейчас действует. А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то? Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей? Нет-с, объяснение было, только неважное. Князь тоже приехал, проигравшись, и на реванш у меня стал просить. Я говорю: «Ну уж это оставьте, у меня ничего денег нет». Он думает, шутка, а я говорю: «Нет, исправьте, у меня без вас большой выход был». Он спрашивает: «Куда же, мол, ты мог 5000 на одном выходе деть?» Я говорю: «Я их сразу цыганке бросил». Он не верит. Я говорю: «Ну, не верьте, а я вам правду говорю». Он было озлился и говорит: Запри-ка двери, и я тебе задам, как казенные деньги швырять. А потом, это вдруг отменив, и говорит: не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный. И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете, и слышу, говорят, что у меня белая горячка была, и хотел, будто бы я вешаться. Только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел. И говорю: ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить. Он отвечает: пошел к черту. Я вижу, что он очень на меня обижен. Подхожу к нему и нагинаюсь. Что, говорит, это значит? Да отрепите же, прошу, меня, по крайней мере, как следует. А он отвечает: а почему ты знаешь, что я на тебя сержусь? А может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю? Помилуйте, говорю, как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня подлеца за это повесить мало. А он отвечает: а что, братец, делать, когда ты артист? Как, говорю, это так? Так, отвечает, так, любезнейший Иван Северьяныч, вы мой полупочтеннейший артист, и понять, говорю, не могу. Ты, говорит, не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист. Ну, вот это, думаю, понятно. Видно, не я один до белой горячки подвязался. А он встал, ударил об пол трубку и говорит: что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел? Я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было. Я во все глаза на него вылупился. Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно. Ну, ты, отвечает, очень не пугайся, Бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту грушу в табор 500 000 отдал. Я так и ахнул. Как, говорю, 500 000? За цыганку? Да стоит ли она этого, аспидка? Ну, вот это, отвечает, вы полупочтеннейший глупо и не по-артистически заговорили. Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она в одну минуту от нее может исцелить. А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю: этакая, мол, сумма, целые 50 000. «Да-да», — говорит, — «и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал, все, что хочешь, дал бы». «А вам бы, говорю, плюнуть, и больше ничего, не мог плюнуть. Отчего же? Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеление надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи, ведь правда она хороша, а? Правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти». Я губы закусил и только уже молча головой трясу. «Правда, мол, правда. Мне, говорит князь, знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем? Что же, говорю, тут непонятного? Краса природы — совершенство. Как же ты это понимаешь? А так отвечаю и понимаю, что краса природы — совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть даже радость. «Молодец!» — отвечает мой князь. «Молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного малозначащий Иван Северьянович! Именно-с, именно гибнуть-то и радостно! И вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул, и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть». Тут я еще ниже спустил голос и шепчу. «Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?» А он отвечает. «А то как же иначе? Разумеется, здесь. Может ли, — говорю, — это быть? А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, от тебя я ее не скрою». И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю: «Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть, наскучит». Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что, как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь. Думаю, неужели я ее сейчас увижу? А они вдруг и входят. Князь впереди идет и в одной руке гитару с широкую алой лентой несет, а другую грушеньку за обе ручки сжавши тащит. А она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничища черные по щекам, как будто птичьи крылья, шевелятся. Вел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван. Одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому софьянному башмачку и мне кивает, дескать, садись и ты. Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тоще делается. Я сидел-сидел, Инда колени разломила, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю, вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит. Я ему и киваю, дескать, что же вы, прикажите ей петь. А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает. И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и ракочут. И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела. «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную». Князь шепчет: «Что?» А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю. «Пти-ком-пё, говорю, и сказать больше нечего». А она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут!» Да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван. Лицо в ладони уткнула и плачет. И я, глядя на нее, плачу, и князь тоже, и он заплакал. Но взял гитару и точно не пел, а как будто службу служа, застонал. «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной, да и ну рыдать!» И поет, и рыдает: «Успокой меня неспокойного, осчастлив меня несчастливого!» Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению. И все стало тишать, усмиряться, и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвела ею его голову. Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной. И я встал потихоньку, незаметно, и вышел. «И верно, тут-то вы и в монастырь пошли?» — вопросил некто рассказчика. «Нет-с, еще не тут, а позже», — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось и его зачеркнуло. Слушатели, разумеется, приступили с просьбою, хотя вкратце, рассказать им историю Груни. И Иван Северьяныч это исполнил.